Олесь Адамович, Даниил Гранин. Блокадная книга. Читают Игорь Гмыза. Часть вторая. Трое из трех миллионов. В первые дни войны, несмотря на стремительное продвижение фашистских полчищ, никто еще не мог предвидеть, какова будет военная судьба Ленинграда и что ждет ленинградцев. Слово «блокада», вобравшее в себя все мыслимые и немыслимые трудности, мучения, беды, возникло и закрепилось в тревожной жизни горожан не сразу. Что-то грозное происходило, надвигалось, и ленинградец жадно искал, где же нужны личные его усилия, его самоотверженность, готовность сражаться, а если надо, то и умереть. Только бы не длилось это беспомощное ожидание самого худшего. Найти в деле, в общем и главном деле, выход гневу и беспокойству. Ополчение. Народное ополчение. Это встало и зазвучало надеждой, как бы позванное из исторического прошлого народа, из исторической истории города революционер. Слово было найдено, дело обретено. Для тысяч и тысяч готовых все отдать, все на себя принять. С первого дня войны, с 22 июня 1941 года, к дверям парткома Кировского завода выстроилась очередь. И снизу, на первом этаже, по всему коридору протянулась очередь к дверям комитета комсомола. Несколько суток обе очереди не убывали. В них стояли пожилые рабочие и молодые ребята, даже девушки и женщины, комсорги, парторги, активисты и никакие не активисты, совсем пассивные, как их до этого считали, беспартийные и не комсомольцы. Тут же в коридоре на лестнице, на подоконниках писали заявления. Старались объяснить как можно убедительнее, почему надо отправить на фронт. И в первую очередь. Приписывали себе военные способности, доказывали, что они артиллеристы, поскольку их цех делал пушки. Выяснилось, что кроме того необходимо доказать, что завод может без тебя обойтись. Надо было получить разрешение от начальника цеха. Потому что завод работал на оборону, делал танки. И все были нужны и имели так называемую броню. В парткоме добровольцам приходилось еще труднее. Туда шли мастера, конструкторы, инженеры, цвет завода, Путиловская гвардия. Если бы отпустить всех, кто рвался на передовую, в истребительные батальоны, завод пришлось бы остановить. Еще не было объявлено о народном ополчении, это решилось на восьмой день войны, но на других заводах, в райвоенкоматах, всюду стояли такие же очереди. Ах, эти страстные, возмущенные, умоляющие прекрасные жалобы и заявления, изложенные с трогательной и наивной убежденностью, что если нас пустят, мы немедленно разгромим, уничтожим врага. Ясное дело, мы, кировцы, путиловцы, имеем право первыми идти в ополчение. И она таки получила первый номер, Кировская дивизия народного ополчения, первая ДНО. За Нарвской заставой маршировали взводы, роты первых ополченцев. Учились в парках ползать по-пластунски, метать гранаты. Старательно отбивали шаг, еще в туфлях, штиблетах, в макинтошах, подпоясанных ремнями. Ночевали в клубе имени Газа. То и дело обнаруживалось, что этот работник планового отдела, а тот лекальщик — участники гражданской войны, что они саперы, кавалеристы, а не просто пожилые люди, которые не могут быстро бегать со снарядными ящиками, что они воевали, командовали. Молодым это еще предстояло. Печальные июльские сводки не могли сбить восторженного настроя. Выдали гимнастерки, шинели, синие шаровары. В них добровольцы-ополченцы гордо ходили по заводу, прощаясь, и все им завидовали. Эшелоны уходили, гремя песней, за далекой Занарвской заставой парень идет молодой. Будни войны навалились сразу за Лугой. нагрянули с первыми бомбежками, воем пикирующих самолетов, первыми боями, первыми могилами. Конечно, ополчение было армией своеобразной, наспех обученной, необстрелянной, скудно вооруженной. Дисциплина отнюдь не военная, скорее производственная. Кругом заводские свои. Командир роты, мастер, взводный у него механик, бригадир. Обращались к командирам по имени-отчеству. Нужны были бои и бои, чтобы цеховые авторитеты заменились военными. Но зато у этой армии были некоторые преимущества. Она быстро приспосабливалась к непривычным для кадровых военных условиям войны. Она знала цену каждому орудию, танку. Здесь царила своя трудовая спайка. Тяжелейшие испытания обрушились на только что сформированные дивизии. Даже участники тех событий с трудом могут объяснить, каким образом могли выстоять эти народные полки, батареи, даже остановить фашистские колонны тяжелых танков, поддержанные с воздуха, их кадровые механизированные дивизии, прошедшие всю Европу. Это было чудо. Чего? Нет, не отчаяние. Вцепившись в землю, стояли насмерть оглохшие от бомбежки, прекрасно понимающие, что все сейчас зависит от них, рабочие Нарвской заставы, судостроители, кировцы, портовики, учителя, наборщики, историки. Горела рожь, горели деревни, жара, едкий дым и кислая вонь взрывчатки и повсюду треск немецких автоматов. Наши с гранатами и бутылками горючей смеси лежали, притаясь, чтобы подпустить танки ближе. Бывало всякое, но кировская дивизия не побежала. Полки продолжали воевать, попадая в окружение лесами и болотами, пробиваясь к Ленинграду. Город создавал все новые дивизии — Московского района, Фрунзенского, Калининского, Октябрьского. Они собирали под свои знамена людей без различия званий и степеней. В ополчение вступили замечательный артист Николай Черкасов, учитель Леонид Попов, портработник Александр Ермолаев, литературовед Исаак Ямпольский. Никто не думал, как лучше использовать свои знания. Может, это было бесхозяйственно, но стать солдатом было выше соображений о пользе своей специальности. В этом был патриотизм тех дней. Это считали самым нужным. Потери, ранения — ничто не останавливало добровольцев. Только бы хватило винтовок, только бы было из чего стрелять. Город отдавал в армию лучших. Ополчение стало великолепной школой мужества. Ополченцы проявляли героизм легендарный, подобно Дмитрию Подрезову, начальнику политотдела Кировской дивизии, или Феодосию Смолячкову, знаменитому снайперу фронта. Эпопея ленинградского ополчения преобразила город. Через ополченцев каждое предприятие было напрямую связано с армией и войной. После сентябрьских боев ополчение влилось в кадровые дивизии Красной армии. Бои на дальних подступах превратили ополченцев в солдат. Война учит каждый час, каждый день без перерыва, учит надежно. Когда зимой 41-42 один из нас сидел в мерзлых окопах за Шушарами, невольно вспоминался завод, родные улицы, Нарвские ворота, тот ресторан, где на коротке собрались, прощаясь, члены заводского комитета комсомола. Один уходил в летную часть, другой — в арт-дивизион. Мы прощались легко и уверенно, не задумываясь над тем, что многие из нас не вернутся. Мы жили вестями с завода. В опустевших цехах, поросших инеем, работа не прекращалась. Был уже другой кировский, эвакуированный в Челябинск, на ЧТЗ. Вести оттуда доходили редко. Бывшие ополченцы писали прямо на свои цехи, на свои фабрики, потому что для многих это было единственное, что оставалось от мирной жизни. Семья погибла, друзья на фронтах, был только свой завод. И на заводе-то, увезенном куда-то за Урал, многое сменилось, но все равно это была последняя родня. И они действительно были надежной родней. Они заботились о детях, матерях, помнили и ждали. Однажды в Минске был у нас разговор с Константином Симоновым о том, как он собирал рассказы солдат, кавалеров орденов славы, как записывал воспоминания маршалов. И Жуков, и Рокоссовский, и Конев, да почти все наши маршалы опубликовали мемуары. И все же Симонов после этих публикаций записывал их рассказы. У каждого набирались сотни страниц недоговоренного, того, что по разным причинам в книги не вошло. Так появились бесценные материалы. «Мы должны, — говорил Константин Михайлович, — хотя бы успеть записать все, что можно. Это материал не только для историков, но и для будущих писателей, для тех, кто сумеет создать эпопею Великой войны». Он был прав. Благодаря его энергии собраны свидетельства солдат и крупнейших военачальников, кинокадры, кинорассказы. Константин Симонов проделал громадную историческую работу. С его стороны такая работа была самопожертвованием. Вместо того, чтобы писать собственные романы и повести, он собирал чужие свидетельства, выступая при этом как хронограф, как собиратель, побудитель. Отдавая должное подвигу Константина Симонова, мы все же не могли полностью освободиться от своих сомнений. Каков смысл нашей работы над блокадной книгой? Для чего надо извлекать на свет Божий, восстанавливать полноту человеческих страданий и переживаний тех времен? История отобрала уже то, что нужно из ленинградской блокады, воздвигла памятник ее героизму и мужеству. Чего же мы ищем? Нас интересовали истоки, то, как рождалось у тех или иных людей сознание необходимости терпеть любое лишение во имя победы, как возникал, формировался дух стойкости, сопротивления, сохранявший непреклонность и человеческое достоинство в самых отчаянных обстоятельствах. Нам нужен был процесс подлинный, не подправленный знанием свершившейся победы. Единственной возможностью узнать, раскрыть то, что происходило в душах людей, было обратиться к документам тех лет. И лучшими из них были дневники. Они позволяли видеть внутреннюю жизнь без поправок на то, что будет. Наши герои не знали о победе, они не знали, выживут ли они, что будет с Ленинградом, со страной. Сомнения и даже отчаяние охватывали их, но и в эти дни, если вчитаться внимательней, в них живет вера в торжество справедливости. И самое примечательное, мы можем видеть, как постепенно крепнет эта вера, хотя день ото дня силы убывают и смертный мрак поглощает надежды. За несколько дней до своей смерти Державин написал грифелем на аспидной доске последнее свое стихотворение. Никогда еще он не писал так просто. Слабеющей рукой он выводил строки, поднимаясь с ними над прожитой жизнью, над временем, над могучей екатерининской эпохой. Река времен в своем стремлении уносит все дела людей и топит в пропасти забвения народы, царства и царей. А если что и остается через звуки лиры и трубы, то вечности жерлом пожрется, и общий не уйдет судьбы. Надо иметь немалое мужество, чтобы, уходя, обречь на забвение все, чем восхищался, ради чего жил и творил. Но еще более поражает здесь мысль о том, что если что и останется на какой-то срок, то это то, что воспето лирой и трубой, то есть поэтом, композитором, художником. Современникам не дано узнать, что из пережитого ими истории отберет на века, что истлеет в газетной подшивке, а что превратится в легенду. Конечно, хочется думать, что ленинградская блокада останется надолго в памяти народов. Но какой она увидится потомкам? Как время перекроит ее? Что сотворит из тысяч трагедий, какой миф создаст из стойкости и ужаса, из мороза и голода? Мы об этом не узнаем, как не узнали жители осажденной Трои, что человечество из девятилетней осады их города сохранит мифы о прекрасной Елене, о троянском коне, о золотом яблоке раздора. Сколько в те времена было войн значительнее и страшнее. А в живой памяти человечества осталось это, связанное с маленьким городом Трои. Конечно, тут заслуга автора «Илиады» и «Одиссеи». Но у истории есть свои причуды. Она совершает порой произвол и несправедливость, предавая забвению и героев, и жертвы, приносимые народами. Однако Ленинград... Откуда это ощущение будущей легенды, долгой ее жизни? Не должно это пропасть. Не потому, что так хотелось бы нам, а потому, что в подвиге ленинградцев есть такие высоты человеческого духа, которые не могут пропасть. Их трое — главных героев второй части нашей книги. Они никогда не виделись, не знали друг о друге. Двое мужчин и одна женщина. Первый — Георгий Алексеевич Князев, историк. Второй — 15-летний мальчик Юра Рябинкин, и третья — Лидия Георгиевна Охапкина. Для первой части блокадной книги мы записывали, собирали сегодняшние рассказы людей, переживших ленинградскую блокаду. Для второй — использовали прежде всего дневники того времени. Во время блокады дневники вели многие, а некоторые блокадники по свежим следам записывали то, что пережили. Нам присылали, приносили эти тетрадки, старые конторские книги, где карандашом, бледными чернилами, аккуратно или наспех, коротко или подробно, иногда коченеющей рукой люди записывали пережитое. Из всех дневников и записок мы отобрали три наиболее поразившие нас истории, три разные судьбы. Они подлинны. Они позволяют проследить во всех подробностях историю души каждого нашего героя в дни блокады. Ни одного слова в них не вписано, не изменено. Мы позволяли себе только сокращать, опускать повторы или записи, не имеющие отношения к происходящему. В Ленинграде мемориальные доски ставят скупо. Слишком их много, мест, домов, достойных быть отмеченными, обозначенными. Поэтому тот дом на Васильевском острове всегда привлекает внимание. Если идти по набережной Невы от университета по направлению к гранитным сфинксам, что лежат над Невской водой у бывшей Академии художеств, а ныне Института имени Репина, то сразу за сфинксами виден трехэтажный дом с портиком, поддерживаемым четырьмя дорическими колоннами. Дом старой постройки, милой, скромной петербургской архитектуры. В 1806-1808 годах он был перестроен знаменитым зодчим Захаровым. Все его стены увешаны чугунными мемориальными досками. Ни один жилой дом в Ленинграде, да и в Москве, пожалуй, а может и вообще в мире, не имеет столько мемориальных досок. Их здесь 27. Дом принадлежит Академии наук. Жили здесь преобразователь русской орфографии и составитель русского словаря Яков Карлович Грот, византолог Федор Иванович Успенский, исследователь древнерусской литературы Александр Сергеевич Орлов, физик, изобретатель современной гальванотехники Борис Семенович Якоби, крупнейший русский и советский минералог Александр Евгеньевич Ферсман, создатель теории фигур небесных тел Александр Михайлович Липунов, первый русский электротехник Василий Владимирович Петров, языковед Николай Яковлевич Мар, великий наш геолог, геохимик, человек, который создал современную теорию биосферы, ноосферы Владимир Иванович Вернадский. Здесь жил и умер в 1936 году Иван Петрович Павлов. Что не имя, то целый раздел науки. За полтора с лишним века история отобрала эти 27 крупнейших имен, а сколько еще жило здесь замечательных русских и советских ученых.